В эфире программа «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это программа «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. На календаре 23 сентября и в ближайший час говорим о таком. СБУ обнародовало места пыток на неподконтрольной территории.
Били долго, конечно. Потом в одиночку запхали, 5 суток воды не давали, на 6 сутки воды дали, на 10 поесть дали.
Экологическую катастрофу на Луганщине может спровоцировать отключение света из-за долгов.
КЛЭО само является покупателем электроэнергии у государственного предприятия «Энергорынок». Уже на данный момент должно более 3 миллиардов гривен «Энергорынку».
Зеленая бургерная до и после. Меняется ли вкус легендарного донецкого фастфуда при переезде из Донецка в Киев?
Стучим заветной окошкой с радостным возгласом. Смотри, фирменный. А женщина, продающая фастфуд, улыбается и произносит. Да, те самые, донецкие.
А в студии мы поговорим о том, как себя чувствуют вузы, переехавшие из Донбасса. У нас в гостях глава совета ректоров перемещенных вузов Роман Гринюк. Друзья, звоните к нам в студию и участвуйте в нашем разговоре. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные с мобильных и стационарных телефонов по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Обо всем об этом мы поговорим сразу же после выпуска новостей. Сегодня вам о них расскажет Татьяна Якубович. Привет, Таня.
Привет.
Таня, насколько я слышал, есть новости о возобновлении нормандского формата.
По крайней мере, стороны подтвердили, что встреча все-таки состоится, и подробнее об этом прямо сейчас. Ситуация в зоне боевых действий остается контролируемой, однако украинские военные, как и раньше, фиксируют обстрелы со стороны боевиков. По сообщению спикера Министерства обороны по вопросам АТО Александра Матузяника, пророссийские группировки открывали огонь, в частности, на Луганском направлении. Кроме того, украинские военные фиксируют обстрелы на Мариупольском направлении возле Мар'їнки, Старогнатовки и Толоковки.
Донецький напрямок. Там бойовики здійснили короткотривалі мінометні обстріли в районі Авдіївки та Новоселівки 2. Усього було випущено 8 мінометних снарядів. І також незаконні збройні формування застосовували легке озброєння біля тієї ж Авдіївки, а також на околицях Горлівки.
В группировке ДНР украинских военных обвиняют в обстрелах вблизи Донецка, а в так называемой ЛНР по позициям группировки вблизи села Калиново. Лидеры стран-участниц нормандского формата достигли консенсуса относительно проведения следующей встречи, сообщил замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев. По его словам, дата встречи пока не определена. Переговоры пройдут тогда, когда стороны подготовят соответствующие документы. Ранее президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Франция и Германия работают над проведением переговоров в нормандском формате в течение ближайших недель. Сторонам не удается согласовать эту встречу уже на протяжении нескольких месяцев. Представитель Украины в Минской трехсторонней контактной группе Леонид Кучма указывает на необходимость проанализировать список лиц, переданные пророссийскими группировками с предложением об обмене. По словам бывшего президента Украины, в списке, цитирую, «оказались все подряд и требуется время, чтобы разобраться по каждому пункту». Однако, по словам Кучмы, украинская сторона действительно готова идти навстречу в вопросе обмена задержанными. Ранее в группировке ДНР предложили обмен по формуле 618 на 47.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
СБУ стали известны адреса пыточных в Донецке и Луганске. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил глава службы безопасности Василий Грицак. Он также рассказал, как СБУ собирает информацию о случаях пыток сепаратистами. Этой работой также занимаются и правозащитники. В группировке ДНР же заявляют, что условия содержания пленных у них удовлетворительные. Как сепаратисты обращаются с военными и гражданскими, попавшими к ним в плен, в материале Дмитрия Донского.
Служба безопасности Украины установила адреса пыточных на территории оккупированного Донбасса. Об этом рассказал глава СБУ Василий Грицак. По его информации, в Донецке установлено 6 пыточных, в Луганске 2.
Звертаючись до так званого керівництва, так званих Донецьких, так званих Луганських народних республік, у вас люди сидять у ямах, адреси яких ми назвали, в підвалах і приміщеннях, з нечистотами, не маючи жодного процесуального статусу. Чому, повертаючись до нас на батьківщину, У них на спинах вырезаны тризубы. Поламані руки, ноги, простирали коліна.
Между тем, ранее Amnesty International обвиняла СБУ в незаконном содержании людей под стражей. В службе безопасности обвинения отрицали. А Василий Грицак на пресс-конференции заметил, что Украина – правовое государство, и каждый заложник здесь имеет правовой статус, чего на подконтрольных территориях нет. Пыточных в так называемых ЛНР и ДНР значительно больше, считает эксперт по правам человека организации «Восток СОС» Юлия Красильникова. Волонтер рассказывает, что к ним в организацию за правовой и психологической помощью уже обратилось около 100 человек. Боевики часто захватывают и пытают не только военных, но и гражданское население.
Первыми стали попадать проукраинские активисты. Дальше по ситуации люди, у которых были какие-то ресурсы, у которых было что отобрать, бизнес, дорогие машины, хорошее жилье, просто деньги, попадали журналисты за профессиональную деятельность, ну и люди, которые совершают какие-либо проступки, там нарушения там, комендантского часа, либо же еще какие-то мелочи.
Правозащитник и журналист Константин Риуцкий рассказывает, что за решетку на подвал попали несколько его знакомых. Один из них остался инвалидом, другой погиб.
Пытки были жестокими. Один из моих коллег, который сейчас работает вместе с нами, за 2 года полностью так и не оправился, его пережитого. У него до сих пор не восстановилась и, наверное, не восстановится кратковременная память. Настолько сильными были повреждения, нанесенные ему за каких-то там 3 дня. Еще один из наших знакомых пыток в подвале Луганского СБУ просто не пережил.
Группировки ДНР никого не пытают. В тюрьмах только военнопленные. С ними хорошо обращаются, рассказывает международным наблюдателям так называемая уполномоченная по правам человека группировки ДНР Дарья Морозова.
Они пообщались с каждым пленным, а вот ну, таких особых замечаний не было. Также был вопрос по применению пыток, то есть применяли ли сотрудники, не применяли, применяют. У всех ребят то есть, был негативный ответ, потому что действительно так.
Александр воевал в украинском батальоне «Артемовск». Он приехал в Донецк, и его тут же захватили боевики. После первых побоев был без сознания около суток, рассказывает мужчина.
Били долго, конечно. Так бы счет времени потерял. Ну и после этого привязали часов на 12 руки за спину к стеллажу. Часов 12 просидел в такой позе. Ну, я вам так честно скажу, это немножко хуже, чем бить. Потом в одиночку запхали. 5 суток воды не давали. На 6-е сутки воды дали. На 10-е поесть дали. Ну, рядом, я так понял, правосеки сидели. Их расстреляли, потому что их выводили на расстрел. Один раненый хлопец был.
Александр попал в программу обмена военнопленными. Сейчас он снова вернулся в украинскую армию. Воюют в 79-й бригаде. Сепаратисты группировки ДНР на своем сайте выложили предложение обменять 47 пленных украинских военных на 618 захваченных сепаратистов. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
В ночь на вторник в провинции Алеппо гуманитарный конвой сирийского арабского красного полумесяца попал под авиаудар. Погибли 20 гражданских и один сотрудник организации. В колонии находилась гуманитарная помощь для 78 тысяч человек. После инцидента Международный комитет Красного Креста приостановил поставки помощи в Сирию. Соединенные Штаты обвинили в случившемся правительственную армию Сирии. Силы Асада и российские военные, которые их поддерживают, отвергли обвинения в причастности к авианалету. По мнению независимого сирийского журналиста Наср Аль-Юсефа, ответственность за нападение на гуманитарный конвой несет Российская Федерация, которая возглавляет коалицию, поддерживающую Башара Асада. Об этом он рассказал в московской студии «Радио Свобода».
Можно, конечно, гадать, но есть неопровержимые факты. Вот сегодня, только что, где-то 2 часа назад дали мне видео, которое я доверяю этим людям. Снято. Это был удар сверху. Это был удар однократно сверху. Это авиация. Авиация, как Александр сказал, что
не
у террористов, так называемых, нормальные свободные армии тоже не обладают. Остался только один вариант. Это коалиция, которую возглавляет Россия. К сожалению, Россия запятнала очень сильно себя, поддерживая этого диктатора, получается. Который потом, давайте вот об этом, сейчас очень много застревали внимание на удар в Дер-эз-Зор. которой было убито 62 солдата, и на гуманитарную помощь. Это одно. А 600 тысяч человек, как минимум, до сих пор. Почему-то никакой шум не сделал вот этот факт. Это режим, который может абсолютно все сделать. И так или иначе, Россия виновна в чем? Что она поддерживает. Что она поддерживает. Даже если авиация российская не принимала участие именно в этом налете на гуманитарный груз, она же покрывает всю территорию Сирии своей противовоздушной обороны, правильно?
Конечно, да. И моральная ответственность тоже несет.
И контролирует практически все. Я верю, и очень много, как я, в Сирии думают и верят в том, что Асад не может ничего предпринимать без разрешения. Как только Россия покажет ему на месте, он будет молчать, как рыба. Поэтому моральная ответственность однозначна.
Прослушать программу полностью и посмотреть ее видеоверсию вы можете на сайте российской службы «Радио Свобода». На переговорах в Минске договорились об отводе войск и оружия на трех участках линии разграничения на Донбассе. Участники переговоров заявили, что это только начало. Какие шансы у пилотного перемирия, есть ли вообще возможности его исполнения? Об этом в киевской студии «Радио Свобода» рассказал заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, бывший глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука.
Ну, треба брати мапу і дивитись уважно на мапі. Це виходить, що ми саму станицю Луганську віддаємо в сіру зону. Для мене це не зовсім зрозуміло. Перше. І друге, в Золотому там практично з правої сторони є населений пункт один, а потім вздовж дороги йдуть один за одним, аж до Попасної. Треба теж подивитись на карту. Ну і що стосується життєдіяльності людей, які перебувають в цій зоні, це абсолютно, пане Романе, звертає на це увагу. Ну, за всіма мінськими угодами і протоколами – це зона контролю України. До речі, щодо зони контролю, я піднімав це питання, наприклад, на останньому круглому столі, який був започаткований двома комітетами Верховної Ради – це Комітет з прав людини і Комітет закордонних справ. Ні для кого не секрет, що є чимало населених пунктів, які за мінськими протоколами мають контролюватись Україною, але реально, фактично не контролюються. Є населені пункти, які фактично окуповані. Якщо взяти Дебальцеве, наприклад, то воно окуповано, а за Мінськими угодами воно закріплено за Україною. Справа в тому, що чому така от увага саме цим населеним пунктам, які розташовані в сірій зоні? Взагалі, вздовж лінії розмежування там мешкає чимала кількість людей. Ці люди мають абсолютно такі самі права, як і ми з вами. Вони мають право на медичну допомогу, вони мають право звертатись на юридичну допомогу, на отримання фінансових послуг, і там величезний перелік. Але все це залишається лише тільки деклараціями, якщо там не працює державна влада. На жаль, є навіть такі населені пункти, де не тільки дільничого інспектора немає, сільського голови немає. Ну, тобто, взагалі повна анархія.
Интервью Георгия Туки смотрите, читайте и слушайте на сайте Украинской службы «Радио Свобода». Больше материалов по теме ищите также на страницах радиопрограммы «Донбасс Реалий» в социальных сетях. Приблизит ли мир на Донбассе соглашение об отводе вооружений? В чем странность заявления Байдена относительно реформ в Украине? И кто из депутатов предпочитает частные самолеты? Об этом в сегодняшнем обзоре прессы.
В то время как рушится и без того зыбкий режим тишины в Сирии, на украинском Донбассе, похоже, дела обстоят более оптимистично, пишет Стретфор. Издание анализирует достигнутые в Минске договоренности по отводу вооружений на трех участках вдоль линии разграничения. По мнению Стретфор, эти договоренности больше, чем все предыдущие результаты минских встреч, похожи на усилия, которые могли бы заложить основу для реального мирного процесса. Однако достижение мира на востоке Украины, как отмечает издание, до сих пор даже не отдаленное перспектива. Киев и Москва по-своему понимают порядок исполнения Минских соглашений. Еще одна проблема – позиция некоторых стран Евросоюза, склоняющихся к смягчению санкций против России. Санкции, принятых как раз для того, чтобы Россия и подконтрольные ей группировки исполняли свою часть Минска. Очень странным называет газета «День» недавнее заявление вице-президента США Джозефа Байдена. Ранее Байден, которого издание называет «американским другом» Украины, сказал, что недостаточные реформы в Украине подрывают режим санкций против России. Издание отмечает, вообще-то санкции США и ЕС против России были приняты в ответ на аннексию Крыма и агрессию на Донбассе. И там нет ни одной привязки к реформам. Безусловно, Украина должна проводить реформы, но между реформами в Украине и санкциями против России нет никакой взаимосвязи. Газета «День» резюмирует своим заявлением, Байден дает повод ошибочно связывать эти два явления. И этим поводом, вероятно, еще воспользуются те страны ЕС, которым не терпится опять подружиться с Россией. Журналисты проекта «Радио Свобода. Схемы» решили понаблюдать, кто из депутатов Верховной Рады предпочитает частные самолеты. Во время парламентских каникул журналисты дежурили у VIP-терминала аэропорта «Жуляны». Там они заметили, например, бывшего главу администрации Януковича Сергея Левочкина и его сестру Юлию, тоже члена ОПА-блока. Оба депутата летают на самолете стоимостью около 40 миллионов долларов. Час его аренды стоит 7 тысяч евро. Левочкин признал, что летает чартером, но отметил, что самолет не его собственность. Кто еще из депутатов может позволить себе частные перелеты в расследовании журналистов проекта «Схемы»?
По итогам вступительной кампании 2016 только 200 абитуриентов с неподконтрольной Украине части Донбасса поступили в вузы, которые переехали из региона. И это несмотря на то, что Минобразование разрешило молодым людям поступать в эти 18 вузов без сдачи внешнего независимого оценивания. В то же время в группировках ДНР и ЛНР заявляют о настоящем буме во время их так называемой вступительной кампании. Так в чем же дело? Как себя чувствуют внутренне перемещенные вузы Донбасса? И достаточно ли им помогает государство? Об этом мы говорим во второй части нашей программы. У нас в гостях ректор ДОННУ имени Василия Стуса, глава Совета ректоров внутренне перемещенных вузов Роман Гринюк. Если вы студент, преподаватель перемещенного вуза или просто не безразличны к теме, звоните к нам в студию и участвуйте в нашей дискуссии. Достаточно ли государство помогает вузам, уехавшим из Донбасса? Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные с мобильных и стационарных телефонов по обе стороны линии разграничения.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Луганское энергетическое объединение отключает электричество предприятиям на Луганщине из-за долгов. Третьи сутки в Северодонецке обесточенным остается здание, в котором располагается телерадиокомпания, фискальная служба и подразделение нацполиции. Тем временем ЛЭО заявляет, что вскоре без электричества останется и предприятие, которое откачивает воду из закрытой шахты в Кременной. А это может привести к экологическим проблемам в населенном пункте. Алексей Виноградов продолжит.
28 сентября Луганское энергетическое объединение может прекратить электроснабжение госпредприятия «Укршахтгидрозащита», которое занимается откачиванием воды из закрытой шахты в Кременной. Долг предприятия за электроэнергию 400 тысяч гривен. По словам пресс-секретаря ЛЭО Евгения Насеткина, их компания больше не может кредитовать должников, так как уже сама сильно задолжала госпредприятию «Энергорынок».
Отключение объектов на территории Луганской области Луганским энергетическим объединением происходит в связи с тем, что эти предприятия имеют значительные задолженности. ЛЭО само является покупателем электроэнергии у государственного предприятия «Энергорынок». Уже на данный момент должно более 3 миллиардов гривен энергорынку. Эта задолженность растет и растет, потому что так много должников, которые не хотят оплачивать.
Почему «Укршахтгидрозащита» не погашает долг, рассказала глава Кременской районной администрации Наталья Чехута. По ее словам, на данный момент водооткачивающее предприятие, которое подчиняется Министерству топлива и энергетики, имеет возможность оплачивать только текущие платежи.
Что они говорят? Им, значит, выделяется финансирование на текущие платежи.
а там осталась у них задолженность за электроэнергию, которая, как по их словам, не предусмотрена в их бюджете.
Если предприятие будет отключено от электроснабжения и перестанет откачивать воду, это может обернуться для Кременной экологическими проблемами. Как рассказала Наталья Чехута, будут практически полностью подтоплены несколько районов города. К тому же, по словам заведующего кафедрой экологии Восточно-Украинского национального университета Евгения Попова, от шахтных вод может сильно пострадать природа, а она является визитной карточкой в Кременной.
Ну, шахта – это упрощенно глубокий колодец, который, кроме угля, подставляет такую неприятность. Это высоконерализованные воды. Если их не откачивать, они могут затопить шахту, они могут затопить территорию, попасть в водоемы, которые близлежащие. Засоленность почвы – это ухудшение травяного покрова, деревья также могут прийти в неприятный вид.
Это далеко не первое предприятие, которое попадает под отключение электроэнергии. Третьи сутки обесточено здание Института азотной промышленности в Северодонецке. Само предприятие в стадии ликвидации и не может погасить долги. А его помещение арендуют подразделения полиции, областная телерадиокомпания, банк и областное управление государственной фискальной службы. Найти выход из ситуации и возобновить электроснабжение этих организаций пока не удается. Обесточенными остаются и некоторые объекты Попаснянского водоканала, которые подают воду на неподконтрольную территорию. Алексей Виноградов, Донбасс, Реалии.
Зеленая бургерная – легенда донецкого перекуса. Вспоминая о вкусе дома, обычно говорят о домашнем борще или котлетах. В прошлом донецкие студенты, а теперь переселенцы, вспоминают хот-доги королевские, фирменные, и ищут и находят донецкий фастфуд в новом для них городе. Донбасс Реалии снова проводит параллели между Киевом и Донецком. Вкус дома, когда дом остался за сотни километров и десятки блокпостов, вспоминала и Дарья Куриная.
В Киеве столько фастфуда, что всегда есть соблазн закинуть в желудок что-то вредное. Что самое известное из быстрого питания в городе? Шаурма на Бессарабке, киевская перепечка. Это киевские легенды перекуса. Но теперь тут есть и одна донецкая – зеленая бургерная. Когда узнала, что в Киеве появились несколько ларьков со знакомой зеленой табличкой, задалась целью найти. Каково же было мое удивление обнаружить бургерную в соседнем дворе. И вот сидим мы с соседкой на балконе, вспоминая, что нам нравилось в нашем городе, почему скучаем, пытаемся вспомнить вкус и запах. Внезапно вспоминаем о бургерной, которая была в переходе на Университетской, а следом непреодолимое желание съесть тот самый фирменный хот-дог. Тот, что в городской булочке с крабовыми палочками, солеными огурчиками и зеленым лучком. На часах 3 ночи мы выходим на улицу в поисках хот-дога. Стучим заветное окошко и с радостным возгласом: «Смотри, фирменный!» А женщина, продающая фастфуд, улыбается и произносит: «Да, те самые, донецкие». Выяснилось, что владелец перевез и персонал бургерных в столицу, чтобы не нарушать технологию. Уминаем мы хот-дог, а в голове картинки. Вспоминая, как во время учебы в университете выбегали в подземный переход возле главного корпуса, чтобы постоять в очереди за хот-дожиком. После долгих репетиций вся наша команда КВН выстраивалась глубоко за полночь возле окошка, чтобы поесть. Фирменный, королевский, двойной, томатный сок и бульон. Мы радовались бульонному кубику, разведенному в кипятке. Возле бургерной можно было узнать все университетские новости, познакомиться с кем-то. Там постоянно было невероятное бруновское движение. Если на рассвете бургерная закрывалась на 20 минут, мы все равно выстраивались в очередь и ждали открытия, хотя круглосуточных магазинов в округе было предостаточно. Но нам нужен был именно тот хот-дог. Казалось, мы перепробовали весь ассортимент фастфуда зеленых бургерных и, натыкаясь в городе на очередную, непременно шли к ней, чтобы подкрепиться. Теперь все иначе. Другой ритм, другой город, другие обстоятельства и предпочтения. Я не покупаю хот-догов. Мне они не нравятся. Но когда накатывает тоска по Донецку, очень хочется того самого бульона в пластиковом стаканчике и городскую булочку с сосиской, крабовыми палочками и зеленым луком. Тогда я иду к зеленой бургерной. Там всегда можно встретить кого-то оттуда. И, жуя хот-дожик, вспомнить смешные моменты прошлой жизни.
У Мариуполя теперь есть бренд «Якорь в потоке раскаленной стали». Почти 200 работ представили более 100 участников на конкурс идей по созданию нового символа города. Первую премию и сертификат на 20 тысяч гривен получил молодой мариупольский дизайнер Сергей Родионов. Новый логотип и бренд города ориентированы на будущее города и на повышение его привлекательности. Не только для жителей, но и всей Украины и зарубежных стран, сказал автор. О презентации нового бренда и реакции жителей Мариуполя в сюжете Ирины Горбасевой.
Еще в мае этого года Фонд развития Мариуполя объявил конкурс на разработку логотипа и фирменного стиля города, одной из составляющих бренда. Идея создания логотипа по замыслу должна была отражать современность города, его развитие и привлекательность для инвесторов и туристов. Автор самого позитивного и яркого логотипа города, за основу которого взят якорь, льющийся в потоке раскаленной стали, молодой дизайнер Сергей Родионов получил первую премию. Как говорит сам автор, на создание логотипа его вдохновили графические презентации Амстердама, Мельбурна и Львова. Что-то подобное он решил придумать и для Мариуполя, сделав упор на сильные стороны индустриального города. На презентации своего проекта Сергей сказал, что бренд – это заявка на завтрашний день.
Я вкладав в це максимум розвитку на майбутнє. Тобто мені хотілося робити бренд не для цього часу, а такий, який буде актуальний для майбутнього. Мені хочеться, щоб бренд був більш про культуру, про освіту і про глобальну спрямованість Маріуполя.
Право на использование бренда в сфере услуг города будет принадлежать муниципалитету. А каждый житель Мариуполя будет иметь доступ к новой символике на сайте самого автора. Для использования бренда на футболках, сумках, чашках и наклейках автор проекта обещает предоставить его в доступном для изготовления формате. В том, что новый логотип города будет пользоваться популярностью, уверена мариупольская активистка, дизайнер Диана Берг. По ее мнению, автор проекта сделал качественный ремейк уже имеющейся символики, придав ей современный вид.
Это будет прорывом, если все это произойдет. Это будет уровень Европы. А такого единого, серьезного, обстоятельного бренда я не знаю, где он есть.
Концепцию нового бренда считает идеальной для Мариуполя общественный активист Петр Андрющенко. По его мнению, самым главным сейчас является его реализация, чтобы проект не остался только на бумаге.
Это первый такой проект, когда город меняет не просто значок или изобретает логотип. То есть это изменит в целом и внутреннюю инфраструктуру, и внешнюю подачу города.
Для старшего поколения, в отличие от молодежи, новый бренд – явление непонятное. Новая символика мало что изменит в городе, считает житель Мариуполя Дмитрий.
Бренд я видел, показывали по телевизору. Не знаю, наверное, он появится скоро теперь на всех заборах. На праздниках будут его показывать. Раньше был один, теперь стал другой. Что от этого изменится, мне так никто и не рассказал.
Чтобы произошли глобальные перемены, нужно очень много времени, считает пенсионер Леонид.
Если Маятийское болото переименовать в Азовское море, то от этого оно не станет лучше. Это слишком долгий путь, чтобы надеяться, что какой-то логотип может глобально изменить.
Новому бренду Мариуполя дали зеленый свет. Вместе с новым брендом родился и новый образ города – технологичный, культурный и вдохновляющий. Город, в котором хочется жить и работать. Таким его видит автор бренда и молодое поколение. И при успешной реализации проекта таким его увидит мир. Ирина Горбасева, Донбасс Реалии.
За время войны из этого села выехала почти треть его жителей. Село Степное Маринского района расположено за последним украинским контрольно-пропускным пунктом Донецкой области. Мои коллеги из телепроекта «Донбасс Реалии» побывали в Степном и расспросили местных, как им живется вблизи линии разграничения.
Пенсию не добавляют, зарплату так само. Люди как могут, так и крутятся. Кто что заехал, кто свиней, кто бычки, кто огород держит.
Александр Лукашенко, житель Степного, рассказывает о жизни в прифронтовом селе. Островком стабильности осталась местная школа. После того, как в 2015-м она попала под артиллерийский обстрел, школу восстановили и отремонтировали. А за счет Мариинского райсовета даже питание для школьников организовали.
Ну, учителя вроде не поганые. Нормально, нормально, жить можно пока мест.
В местную школу регулярно наведываются благотворительные организации, международные и украинские. Именно благодаря гуманитарной помощи сельчанам удалось решить одну из главных проблем – отсутствие питьевой воды.
Ну, вода привозят, хорошая питьевая, бесплатно. У нас воды, что нема, скважины есть, но на горках, не питьевая. А это питьевая, и нема где взять, и нема где поехать, так что нам привозят.
Красный Крест – одна из тех международных организаций, волонтеров которой в селе хорошо знают. Нынешняя миссия международных волонтеров – укрепление стен школ мешками с песком, стекол на окнах специальной пленкой, оснащение школьного бомбоубежища.
Мы надеемся, конечно, все уже на мир, но на всякий случай, конечно, это нужно. Вот они обещают нам и одеяло, там и ведра, и огнетушители, но это должно быть в школе.
Проводят волонтеры и занятия с детьми. Младшим школьникам рассказывают о взрывоопасных предметах. Старших знакомят с основами доврачебной помощи.
Надо помнить по поводу снарядов о том, что все они обязательно рано или поздно взорвутся. Никто не знает, по какой причине снаряд не взорвался,
Соответственно, мы тоже не знаем, по какой причине он может взорваться теперь.
В жизни не было ситуации, когда не надо было оказывать помощь?
Нет, еще не было, но жизнь очень длинная.
Несмотря на близость к линии разграничения, жители Степного на жизнь не жалуются. Признаются, за 2,5 года войны научились ценить прежде всего тишину.
Ну, ничего, тихо. Не стреляют, бачу, нигде ничего. В других местах, бачу, люди рассказывают, там стреляли, там розбомбили, там попали дітей. Ну, у нас, слава Богу, буде тихо, все спокійно.
Тетяна Ігначенко, Євгеній Гончаренко, Донбас Реалії, Радіо Свобода.
Товар, деньги, товар. По мнению экспертов-экономистов, товарооборот в розничной торговле на оккупированной территории снизился на 40%, а то и на 80% в зависимости от групп. Изменился также ассортимент, доминируют российские товары. Украинские вытесняются. Несмотря на спрос, украинских продуктов дефицит. Какова ситуация с розничной торговлей на оккупированном Донбассе, выяснял Дмитрий Донской.
Спрос рождает предложение. Этот экономический постулат на оккупированной территории не действует. У населения есть спрос на украинские продукты, но на полках доминируют российский, иногда белорусский товар. У супермаркетов уже другие хозяева и другие названия. Так АТБ стал первым республиканским. Супермаркеты – главный источник продуктов для людей, рассказывает дончанка Елена.
Обжор остался обжором, амстор остался амстором. Варус стал парусом. Ну, то, что продукция больше стала российская, белорусская. Существует контрабанда, и все существует, все везут, конечно. И украинские тоже есть.
Жители оккупированного Донбасса рассказывают, что качество импорта из России, мягко говоря, ниже среднего. Но людям просто не за что покупать и эти некачественные товары, жалуется жительница Макеевки Яна.
Ассортимент, может быть, и есть, но у людей денег нет, чтобы это все купить. Зарплата 1000 гривен сегодня считается нормальная. Если раньше, ну, допустим, главный бухгалтер получала там 4-5 тысяч гривен, то сейчас, если она найдет работу на 1000, она будет счастлива. Цены, может быть, там что-то и есть подешевле, но что-то есть невозможно. Что-то не продукты вообще, это только видимость продуктов, бутафория. Все хотят украинских продуктов.
Цены на продукты по сравнению с континентальной Украиной начинают постепенно выравниваться, рассказывает дончанин Сергей. А вот промтовары, бытовая химия и лекарства на порядок дороже, чем на подконтрольной территории.
Я буквально недавно был в Артемовске, да, в Бахмуте. Там продуктовая сфера, ну, где-то на 30-40% дешевле, чем здесь. В силу того, что раньше это было в 2-3 раза, да, разница состояла. То есть таких вот колбасных туристов, да, туристов, которые ездят за едой, их все меньше. То есть если люди просто по своим делам выезжают на контролируемую территорию, безусловно, они пытаются максимально забить сумки продовольственной и особенно бытовой, да, бытовой химии, потому что здесь, в оккупированной территории, она совсем превышает грани разумного.
Торговля на оккупированном Донбассе упала из-за того, что остановилось производство и у людей нет денег. Уехало много трудоспособного населения, а у оставшегося низкий доход, считает профессор экономики Юрий Макогон. Но несмотря на это, Донбасс остается большим поставщиком и потребителем товаров. И без решительных мер Украина может его полностью утратить, опасается экономист.
В Украине очень обеспокоены деловых кругов и в правительстве, то они теряют зону гривны здесь противовес рублю, что Донбасс в этой части неподконтрольной может жить без украинской экономики. В экономике пустот не бывает, пустота заполняется мгновенно. И экономика вот этой части будет уже построена за счет новых рынков сбыта.
Боевики же к товарам, ассоциирующимся с Украиной, относятся с предубеждением. Так, на своей странице в соцсети под названием «Сводки от ополчения Новороссии» сепаратисты опубликовали пост, где возмущаются появлением вышиванок на полках одного из донецких магазинов. Сепаратисты назвали вышиванку одним из символов уничтожения Донбасса. Между тем, предметы с украинским орнаментом в донецких магазинах появляются часто. Это и одежда, и канцтовары. Жители публикуют их фото в соцсетях. Дмитрий Донской, Донбасс. Реалии.
А какие продукты доступны сейчас жителям оккупированного Луганска? Об этом мои коллеги из телепроекта «Донбасс. Реалии» спросили жителей города. Давайте послушаем.
Российский очень невкусный. Что очень ощущаю. Масло сливочное, неважное. Ну, и овощи особенно. Российский картошку купила, воронежскую. Это кошмар.
Мне кажется, товара у нас сейчас полно. Не ощущаю ничего.
Покупаем, какое есть, то и покупаем. А украинское оно или российское, конечно, мы привыкли к украинскому продукту.
Российских хватает. Вообще товаров много. Ну вот если бы лекарства. Вот лекарства надо. Такие есть, чего в России их не выпускают.
А продукты вообще больше нам нравятся украинские, чем российские.
В Киеве состоялись публичные театрализованные презентации современных британских пьес «Taking the Stage». Это финальный этап театрального конкурса среди молодых украинских режиссеров. В составе 10 финалистов и труппа, выехавшего из Луганска украинского театра, который сейчас работает в Северодонецке. Под руководством Евгения Мерзлякова луганские театралы показали пьесу Дункана Макмиллана «Лгені». Что из этого вышло, знает Кристина Пастухова.
10 театров, 5 пьес, 6 городов и 2 конкурсных дня. Таким был мини-фестиваль «Taking the Stage», в котором приняли участие и артисты из Луганского украинского академического музыкально-драматического театра, который восстановил свою работу в Северодонецке. Режиссер Евгений Мерзляков из 5 пьес, предложенных организаторами конкурса, выбрал «Легені» Дункана Макмиллана. История молодой пары, которая настолько современна и привыкла прогнозировать все до мелочей, что даже к теме рождения ребенка относится как к кирпичику, который нужно аккуратно закладывать в фундамент их жизни.
Твіти знадобляться хороші люди, так. Враховуючи все, що відбувається. Ми можемо це все віддати на поталу людям, які не думають. Людям, які просто...
По словам артистки Вероніки Золотоверхої, работать над этой ролью їй було очень интересно.
Воно потокове, воно багато змін, дуже різкі зміни настрою думок, бо цього всього багато, тому доводиться ще дуже багато темпово, якщо брати темпоритмічні якісь моменти, пластичні. Тобто над цим треба працювати в майбутньому, якщо дасть Бог і в нас це вийде.
Її партнер по п'єсі, артист Максим Рижевол, вместе со своей сім'єю виїхали з Луганська в Черкаси. Там работает в театрі. Но вновь творить со своїми луганськими колегами согласился сразу, несмотря на расстояние. Говорит, п'єса зацепила.
Тут близькі теми. Дуже класна п'єса тим, що вона прописана так, якщо можна сказати, кіношно. Тут такі є, коли обривається думка, коли такі якісь запинки. Важкий текст був, насправді, дуже. Дуже важко його було якось вчити, але дуже цікаво.
Легені Луганського українського театру взорвали зал бурними аплодисментами. Зрители обсуждали и игру актеров, и световой контраст, и музыку, которую писали специально под спектакль, говорит режиссер Евгений Мерзляков.
Авторська нашого звукорежисера, це він сам написав. В заявці я вже оголошував, що буду використовувати шуми, саме шуми природні, тобто там краплі таке, да? Потім вже на тлі цього ми зробили от музику таку.
Якщо в Луганську 8 років назад вперше показували на сцені українського театру п'єсу Луїджі Піранделла «6 персонажей в поисках автора» і переживали, що місцевий зритель може не понять такий психологічний театр, то тепер Луганський український театр бросає новий визов своєму зрителю – «Легені» Дункана Макмиллана. Правда, режиссер Евгений Мерзляков уверен, что такой вызов необходим, ведь театр и должен просвещать своего зрителя.
Театр має відійти від трошки від совкової спрямованості, що ми показуємо, як треба. Ми даємо відповіді. Театр не має давати ані відповіді, ані рецептів. Він має змусити людей думати, мислити, розмірковувати над тією чи іншою ситуацією.
Результати міні-фестиваля «Taking the Stage» стануть известны уже 26 сентября. Кристина Пастухова, Донбас Реалії.
История. Спорт. Кубок Украины. Сегодня состоялась жеребьевка 1/8 ежегодного Кубка Украины по футболу. На этом этапе играют 3 команды из Донбасса. Донецкий «Шахтер» сыграет против Александрии. Действующий обладатель Кубка Украины «Горняки» дважды пересекался с Александрией в розыгрыше Кубка Украины. В сезоне 2008-2009 годов «Шахтер» обыграл горожан со счетом 2-1 и получил путевку в полуфинал. В прошлом сезоне со счетом 3-1 также обыграл Александрию, но уже на стадии 1/2 финала. Луганская «Заря» сыграет против киевского «Динамо». В прошлом сезоне луганчане впервые пробились до финальной стадии, где в донбасском дерби проиграли донецкому «Шахтеру». Сейчас луганская команда в топовой двойке чемпионата Украины и в последней встрече с киевским «Динамо» обыграла более титулированный клуб. Третий представитель Донбасса – мариупольский Ильичовец, который сейчас играет в первой лиге, встретится в 1/8 со «Сталью» из Каменского. Первые матчи запланированы на 26 октября. Минута истории каждый день в эфире «Донбасс Реалии». Это «Донбасс Реалии». Сейчас Татьяна Кубович расскажет о свежих новостях.
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ приветствует подписание в Минске рамочного соглашения о разведении сил и средств на трех участках на Донбассе, заявляет первый замглавы миссии Александр Хух.
Выполнение соглашения, ответственность сторон, роль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ наблюдать за отводом и проводить верификацию выполнения договоренностей. Если какой-то из сторон не нравится, что СММ отслеживает каждый ее шаг, она может быть уверена, мы делаем то же по ту сторону линии разграничения.
Александр Хук подчеркнул, что без оценки со стороны миссии нельзя говорить о том, что договоренности выполняются. По словам представителя миссии, у наблюдателей ОБСЕ достаточно средств, чтобы провести тщательный мониторинг. Стороны-подписанты, в свою очередь, должны выполнить свою часть обязательств, обеспечить доступ наблюдателей и отвести силы и средства. 21 сентября, напомню, в Минске участники трехсторонней контактной группы договорились об отводе вооружения и живой силы вблизи станицы Луганской, Золотого и Петровского. Санкции против России не зависят от ситуации с проведением реформ в Украине. Об этом заявил заместитель главы администрации президента Константин Елисеев. По его словам, санкции были введены из-за нарушения России принципов международного права и устава ООН. И, как отметил Елисеев, ограничительные меры могут быть отменены только после восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. Ранее, напомню, вице-президент США Джо Байден призвал президента Петра Порошенко активнее проводить политические и экономические реформы, иначе есть риск, что некоторые страны Евросоюза снимут санкции с России. Так называемая Генеральная прокуратура ЛНР объявила в розыск бывшего так называемого главу парламента ЛНР Алексея Корякина. Соответствующая информация обнародована сайтом сепаратистского ведомства. По данным так называемой прокуратуры, Корякина подозревают в совершении преступлений по нескольким статьям. В 2014 году его объявила в розыск правоохранительная система Украины. Ему инкриминируют государственную измену. Печерский районный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре Украины начать заочное расследование в отношении двух замминистров обороны России. Решение касается Дмитрия Булгакова и Николая Панкова. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, досудебным расследованием установлено, что Булгаков и Панков в феврале-марте 2014 года, действуя по предварительному сговору, подстрекали украинских военнослужащих к совершению государственной измены. Булгакова и Панкова обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса Украины. В Минобороны России новость пока не откомментировали. 10 новоизбранных депутатов Государственной Думы России ранее были судимы. Об этом сообщили в российском Центризбиркоме. По данным ведомства, всего в выборах 18 сентября принимали участие 55 ранее судимых кандидатов. Российская избирательная комиссия в пятницу утвердила окончательные результаты выборов. Партия «Единая Россия», согласно итогам, получает конституционное большинство 343 мандата. Кроме «Единой России», в Госдуме также будут депутаты от КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», партии «Родина» и «Гражданская платформа».
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Это «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. Мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы поговорим о том, насколько государство эффективно помогает перемещенным вузам. Для этого мы хотели бы пообщаться с Романом Гринюком, ректором ДОНУ имени Василия Стуса и главой Совета ректоров внутренне перемещенных вузов. Но, к сожалению, Роман Федорович не смог прийти в нашу студию. Сегодня в Киеве состоялось третий съезд ректоров перемещенных вузов, и Роман Федорович там задержался. Но, тем не менее, мы пригласили в нашу студию моего коллегу, ведущего проекта «Крым Реалии» Александра Янковского. Здравствуйте, Александр.
Добрый день, Денис.
Вот, мы проведем параллели между крымскими и донбасскими вузами. В принципе, если посмотреть так издалека, то проблемы общие и есть о чем рассказать. Также с нами на прямой телефонной связи Игорь Тодоров, доктор наук, сотрудник Ужгородского университета. Здравствуйте, Игорь Ярославович.
Добрый день.
Александр, друзья, также напоминаю, что вы полноправные участники нашей дискуссии. Номер 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения со стационарных и мобильных телефонов. Как вы считаете, насколько достаточно государство помогает внутренне перемещенным вузам? Звоните и высказывайте свое мнение. Александр, вот сегодня сотрудники, студенты, преподаватели Таврического национального университета Вот как раз сегодня состоялся этот третий съезд ректоров перемещенных вузов, вышли митинговать под Минобразование. Расскажите, что там происходит и какие проблемы у перемещенных вузов из Крыма? Можно ли проводить какие-то параллели с донецкими и луганскими вузами?
Наверное, прямых параллелей проводить невозможно, потому что ситуации разные в отношении Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей и в отношении вузов, которые покинули эти территории. Поскольку если тот же самый Донецкий университет, он был перемещен еще достаточно давно, то Таврический национальный университет де-факто должен был принять студентов на обучение только в этом году, в 2016 году. И вообще это единственный вуз, то есть не стоит говорить про крымские вузы, мы можем говорить только один перемещенный один крымский вуз, Таврический национальный университет, который должен был начать обучение студентов в этом году, но не начал, хотя были обещания, что это произойдет до 17 сентября, теперь с 26 сентября, но у меня есть подозрение, что это не произойдет и 26 сентября, потому что затягивается процесс подписания договоров Министерством образования на необходимые помещения как учебных аудиторий, так и для общежитий, которые необходимы для студентов, которые будут учиться в этом вузе. При том, что набрали абитуриентов в этом году, ну, людей, которые будут учиться в этом вузе, около 700 человек, из них 300 – это люди, которые приехали из Крыма поступать в эти учебные заведения и поступили.
А да? Что же случилось? Кто виноват? В кого тыкать пальцем?
Значит, по нашим данным, виновата многочисленная бюрократическая машина. Да, вот такая большая бюрократическая машина украинская, которая требует многочисленных согласований по поводу аренды помещения, по поводу передачи помещений под общежитие. Генеральный директор национальной телекомпании Украина Зураб Алазаня даже пошел навстречу, предложил те пустующие у него помещения передать в аренду за символические деньги государственному, опять-таки, ну, Таврическому национальному университету, но, опять-таки, и это тоже проходит многочисленные согласования, отчасти, мне кажется, из-за нерасторопности, несогласованности чиновников Министерства образования Украины.
К нашему разговору присоединяется бывший заместитель министра образования Инна Совсун, она с нами по телефонной связи. Здравствуйте, Инна.
Доброго дня.
Инна, вот сообщалось о том, что только 200 абитуриентов с неподконтрольной Украине части Донбасса решили поступить в перемещенные вузы. А это 18 вузов, в которые они могли поступать без сдачи внешнего независимого оценивания. 18 вузов и только 200 студентов. Как думаете, вот в чем причина, почему люди, абитуриенты с неподконтрольной территории, не едут поступать в эти вузы на украинскую территорию, на территорию подконтрольной Украине?
Тут дивіться, тут треба розрізнити кількість абітурієнтів з непідконтрольної території, які приїхали до України, і тих з них, хто поїхали навчатися до університетів, які були переміщені.
Я автором зараз категорії говорю.
Так, але насправді цих абітурієнтів і студентів тепер є значно більше, просто з тих чи інших причин більшість з них вирішили вступати на рівні з іншими вступниками, здаючи зовнішнє незалежне оцінювання і потім подаючи документи до інших українських університетів. Тому ця цифра 200, вона не є показовою, тому що вона не охоплює ті тисячі абітурієнтів, які приїхали, склали державну підсумкову атестацію, склали зовнішнє незалежне оцінювання і вступили за результатами ЗНО. Їх, на жаль, не відслідковує на сьогодні чітко система, тому чіткої цифри немає, але це достеменно тисячі абітурієнтів, котрі приїхали до України навчатися. Просто з різних причин вони не обрали варіант вступу без ЗНО до переміщених університетів.
Інна, я от хочу, от що, к чому клоню, к тому, що це була одна із форм підтримки цих переміщених вузів для того, щоб там не уменьшалось кількість абітурієнтів, кількість студентів і так далі. Чому це не сработало, як думаєте?
Мені видається, що тому, що справжня підтримка, вона мала би проявитися в першу чергу в виділенні додаткових коштів з державного бюджету. Та от якби Верховна Рада прийняла якісь зміни до держбюджету і гарантувала більше фінансування для цих університетів, то в такому випадку можна було б говорити про те, що вони отримали б більше абітурієнтів. Та а просто дати можливість навчатися чи то так вступати на особливих умовах, але при цьому не створити можливості для адекватного навчання – це, власне, і не спрацьовує. Це те, що ми побачили в цьому році. Те, що краще б народні депутати знайшли гроші, щоб дати можливість гуртожитки нормальні відремонтувати, дати приміщення, обладнання якесь мінімальне закупити. Це б значно більше сприяло підвищенню привабливості цих університетів, ніж просто пільга.
И на последний вопрос вам, как вы оцениваете, вот если по пятибалльной шкале, степень поддержки государства перемещенных вузов, где достаточно ли поддерживают, недостаточно поддерживают, вообще не поддерживают, ваша оценка?
Що за п'ятибальною шкалою можна в середньому поставити 3 бали десь, тому що насправді багато було зроблено в плані нормативної роботи. Так, для тих же кримчан, до прикладу, прийнятий був закон, який міністерством був ініційований, який міняв розширював можливості вступати, виділяв окремі пільги для льготи для вступу цих вступників, окремі квотні місця. Та були запропоновані зміни законодавчі щодо вступу випускників з Донбасу. Проблема залишається найбільше, це те, що, на жаль, попри це все, не виділяються жодні додаткові гроші з державного бюджету на підтримку цих університетів.
Спасибо, это была Инна Совсун, бывший заместитель министра образования. У нас в студии Александр Янковский, ведущий проекта «Крым Реалии», и по телефонной связи Игорь Тодоров, доктор наук, сотрудник Ужгородского национального университета. Игорь Ярославович, вы согласны с тем, что сейчас сказала Инна Совсун, что на троечку государство поддерживает перемещенные вузы и, может быть, получше?
Так, я згодный. Я б даже сказал на троечку с минусом. Тобто, багато чого залежало від політичної волі керівництва, викладачів університетів. Ось наш учасник програми абсолютно правильно заявив, що не можна порівнювати ситуацію з окупованими територіями Донбаса і Кримом. Бо фактично після захоплення того ж Донецького національного університету чи технічного університету вже наприкінці вересня 2014 року постало питання про переміщення. А ось вже понад 2 роки пройшло з окупації Криму, і, на жаль, в силу низки причин лише зараз йдеться про якесь відновлення Таврійського національного університету на українській території. Тобто, і дійсно, щодо державної допомоги, то вона насправді мінімальна. Щодо, скажімо, організаційно-правової, то так, я тут абсолютно згодний з Інною Совсун, але ж щодо фінансової, ми всі розуміємо, що наша країна небагата і важко знайти кошти. Безумовно, самим навчальним закладам треба щось знаходити. В цьому сенсі яскравий приклад моєї альма-матер, тобто Донецького національного університету, моїх друзів, громадської організації і Інституту соціальних досліджень і політичного аналізу, які зуміли ініціювати проєкт, який був підтриманий фондом Сороса, доволі великі гроші по наших масштабах. Проєкт «Європейський розвиток Донецького національного університету в Вінниці». І завдяки тому вирішені були певні питання щодо обладнання фізичного, хімічного факультету, створення медіалабораторії, телецентру.
Остальні вузи, по крайней мере, сейчас прозябають, тим не менее, якщо вот такой пілотний проєкт, так?
Я не хочу сказати, що все чудово в Донецькому національному університеті у Вінниці. Теж дуже багато проблем. І проблем з гуртожитками, і проблем з навчальними корпусами, обладнання, меблями. Тобто цей проєкт, він хоч і відносно великий в грошовому розумінні, але все одно він не вирішував проблем. Але з іншого боку, я думаю, що треба стукати в різні двері. Тобто існує низка різноманітних громадських організацій, державних організацій в країнах Євросоюзу, Сполучених Штатах, Канади. Тобто треба заявляти про себе і, на жаль,
нас не дуже розуміють в геополітичному сенсі. Коли ми кажемо, що ми на сході України ведемо боротьбу за наші спільні цінності, то ну так воно не дуже сприймається.
Общі слова, да.
Але коли йдеться, має йтися про дуже конкретні речі, пов'язані з тим, що людям треба виживати, треба давати можливість працювати, і на це потрібні не такі вже великі кошти, то тут, я думаю, що можливі такие инициативы.
Игорь Ярославович, последний вопрос к вам, очень коротко, если возможно. Вот государство сделало квоты для университетов, расположенных в Донецкой и Луганской областях, для льготников. Это до 30% от общего государственного заказа. В остальных университетах 10%. Как вы оцениваете вот такой шаг, такую поддержку? Это не получается такой, ну извините меня, да, отстойник для льготников, то есть место, в котором учатся только льготники, и качество образования за этого падает. Это поддержка, по-вашему, или наоборот?
Ну, я думаю, що це негативи, про які ви сказали, але я б сказав, що це не є принциповим з точки зору зниження якості освіти, якості підготовки. Я, на жаль, незалежно від війни, я практично все життя працюю в вищій школі і можу констатувати, що останні роки спостерігається зниження якості наших абітурієнтів. І це загальна проблема, загальна тенденція. Тому я не думаю, що ось надання якихось пільг для 30%, а не 10%, це буде принципово впливати на загальну
качество образования. Спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи был профессор Игорь Ярославович Тодоров. Также в студии был ведущий проекта «Крым Реалии» Александр Янковский. Мы говорили о том, достаточно ли государство уделяет времени, внимания перемещенным вузам. Не переключайтесь.
Цитата недели о картошке и не только.
На этой неделе в группировке ЛНР произошел самый тихий государственный переворот в истории. Мол, в Луганске собирались бунтовать недовольные сепаратистской властью жители, чтобы потом вошла армия Украины и спасла их. По словам Игоря Плотницкого, власть все держит под контролем, и к такому развитию событий они были готовы. Еще бы, учитывая, что сценарий такой знакомый, чем-то 2014 год напоминает, вот только армия не украинская тогда вошла.
Была очередная попытка, так сказать, переворота, попытка, но здесь не столько сам факт переворота в ЛНР, как создать прецедент якобы возмущения украинского народа, и под это все должны были зайти украинская армия.
Оговорка Александра Захарченко о том, что несколько украинских областей являются нашими, заставляет задуматься, то ли это мечты о масштабном вторжении, то ли в так называемой ДНР уже и руководство признало, что Донбасс был, есть и будет украинским.
Мы никому не приходили в гости, мы никого не убивали. Заряд не упал на территорию Киевской, Львовской, Днепропетровской, Запорожской областей.
Так называемой ДНР вовсю готовятся к так называемым выборам. Депутаты названы, псевдонаблюдатели приехали, уже и новый девиз выборов придумали. Честь не отдавать никому.
Вся республика верит вам. Я каждому из вас молоток отдать жизнь нашей страны. Помните, что служить нужно народу, за республику можно отдать жизнь, а честь не отдавать никому. Это должен быть вас девиз. И вы на эти выборы должны идти с этим же девизом.
Бывший украинский журналист, экс-ведущий «Игры патриотов» на телеканале «Интер» Юрий Кот из-за своих пророссийских взглядов уехал в соседнюю страну и уже в России возглавил Ассоциацию развития публичной дипломатии. И сразу у Жириновского конкуренция появилась. Какие эпитеты Кот подбирает, дифирамбы придумывает про американского президента, а главное, дипломатично-то как.
Видно, что эта хромая утка все еще пытается играть в какую-то свою игру и явно живет в искаженной реальности, ничего общего, не имеющего с тем миром, в котором мы живем, и в котором нам предстоит жить после этой хромой утки.
Каждую пятницу. О картошке. И не только.
Вы слушаете «Донбасс Реалии». Сейчас Татьяна Якубович расскажет о свежих новостях.
В НАТО считают необходимым поддерживать санкции против России до полного исполнения Минских соглашений. Об этом сообщает пресс-служба миссии Украины при НАТО по итогам заседания двухсторонней комиссии. Также, по данным миссии, В НАТО выразили полное понимание позиции Украины по Минским соглашениям, а именно необходимость обеспечения безопасности на неподконтрольной территории для начала политического урегулирования ситуации на Донбассе. В Альянсе также подтвердили готовность наращивать помощь Украине в рамках договоренностей, достигнутых в июле на саммите НАТО в Варшаве. Представители группировки ДНР угрожали задержанием наблюдателям миссии ОБСЕ. Об этом сама мониторинговая миссия сообщает в своем твиттере в пятницу. По данным наблюдателей, инцидент произошел вблизи Старомихайловки в Марьинском районе. Представители так называемой ДНР пригрозили членам миссии задержанием и наручниками. В группировке ДНР пока не комментировали эту информацию. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра на Донбассе будет переменная облачность без осадков. Температура ночью 4-7 градусов тепла, днем плюс 14-16.
Спасибо, друзья. Напоминаю, что по будням с 7 до 8 часов вечера Донбасс Реалии переводят свой студийный телефон режим автоответчика. Звоните нам, оставляйте свои пожелания, замечания, предлагайте нам интересующие и волнующие вас темы. Напоминаю, номер 0800 300 403. Звонки бесплатные с мобильных и стационарных телефонов по обе стороны линии разграничения. Вы слушали программу «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Татьяна Якубович. Ищите нас на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и на наших страничках в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Удачи вам и до встречи в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.